Радио Свобода, Европейский час. У микрофона Александра Вагнер. Начали главные темы. В Ростове-на-Дону продолжаются слушания дела анархиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова.
Никаких доказательств представлено не было. Все оперативные действия касаются действий самого Чирния, который косвенно указывает на Олега Сенцова, но не может предоставить никаких доказательств своим словам.
Словакия решила наказывать своих граждан, участников вооруженных формирований за границей.
Нашу разведку, скажу прямо, не особо интересовало количество словаков, ставших частью профессиональной армии, потому что она имеет командную структуру и дисциплину. Террористические формирования — совсем другое дело. Участвуя в них, граждане Словакии осваивают навыки, не предусматривающие соблюдение основ военного права.
А также отношения церкви и государства на Украине после Майдана, отношения колоний и их метрополий на примере Британии и России и пражская выставка «Процесс», посвященная второму делу ЮКОСа. В Северокавказском окружном военном суде уже вторую неделю проходит слушание дела крымчан, анархиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова, которые обвиняются в совершении ряда террористических актов, якобы призванных изменить решение властей Крыма провести незаконный референдум, который впоследствии позволил аннексию полуострова России. Это дело изначально пестрит многими несоответствиями. Подсудимые граждане Украины, хотя в России их автоматически считают российскими гражданами. В деле фигурирует подожженный офис партии «Единая Россия» в Крыму, хотя на момент поджога это был офис Украинской партии регионов. Несмотря на то, что в материалах упоминается украинская организация «Правый сектор», пока что следствию не удается доказать, что кто-то из фигурантов имел к ней хоть какое-то отношение. На заседаниях суда присутствует корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Слушание дела Кольченко уже продолжается вторую неделю. И я хотела спросить вас, какой промежуточный итог? Вот что показали несколько вот этих насыщенных дней процесса последних?
Самый главный вывод, который можно сделать, это то, что само дело настолько тесно переплетено с деятельностью ФСБ в Крыму, что отличить, где свидетель, а где агент спецслужб, который занимался провокациями, где муляж бомбы, который был сделан в ФСБ, передан фигурантам дела, а где они его сами просили, чтобы его сделали и принесли другие участники этого дела, это очень сложно. И это позволяет стороне защиты настаивать на том, что дело целиком сфабриковано ФСБ в Крыму, и пытаться доказать, что их подзащитные невиновны. Но точно так же это позволяет стороне защиты делать неутешительный вывод о том, что, скорее всего, решение уже по большому счету вынесено, и очень мало что может повлиять на него. Основной свидетель обвинения — Геннадий Афанасьев, который уже осужден на 7 лет и пошел на сделку со следствием, в суде публично отказался от своих показаний и заявил о том, что они были даны под принуждением. В Ростов приехал адвокат Попков, который посетил Афанасьева. Он, я надеюсь, будет представлять его интересы. И Афанасьев еще раз подтвердил, что его пытали. В Крыму физически давили на него и избивали. А когда он прибыл в Москву, оказывали моральное воздействие. И это не единичный случай. И Олег Сенцов точно так же заявлял еще в Лефортово о том, что тоже подвергся пыткам, его тоже пытались склонить дать нужные следствия показания. Это говорит о том, что, скорее всего, дело закончится, к сожалению, неутешительно для обвиняемых. И здесь уже надежда на переквалификацию или, возможно, уменьшение срока, или вообще надеяться можно только на обмен в дальнейшем, когда уже Сенцов и Кольченко будут осуждены.
Вот вы говорите о роли ФСБ, но вообще очень интересно, понятно ли из тех показаний свидетелей и из тех материалов дела, которые уже доступны общественности, как вообще ФСБ могло так быстро взять, скажем так, в свои руки практически всю систему правоохранительную в Крыму? Потому что речь идет о событиях, которые произошли всего через месяц после непризнанного референдума.
Нужно здесь один момент понять, который следует из допросов свидетелей. Многие сотрудники СБУ Украины, которые работали в Крыму, перешли по факту на работу в ФСБ, и из них строилась структура спецслужб в республике. Это раз. Во-вторых, большая часть фигурантов, свидетелей обвинения, которые допрашивались за эти дни, они подтверждали о том, что связи так или иначе с правоохранительными структурами у них были. Например, один из основных тоже свидетелей обвинения, Александр Пирогов, человек, которого попросили сделать бомбу для подрыва памятника Ленину, причем это были не Сенцов и Коченко, его попросили, а совершенно другой человек, не относящийся к делу, Алексей Чирни, который тоже уже осужден на 7 лет. Так вот, этот Пирогов дважды был судим, один раз за грабеж, второй раз за пакет с марихуаной, и получил условный срок, что наводит на мысли, что, скорее всего, он на какие-то сделки с правоохранительными органами пошел именно тогда. И когда его попросили сделать эту бомбу, неизвестно и не очень понятно, он сам пошел в ФСБ и написал заявление, или он изначально был внедрен в среду проукраинских активистов и решил совершить вот такую провокацию и предложить свои услуги, ну, то бишь, сподвигнуть по факту к попыткам организации теракта. Это тоже вот такие вещи, которые совершенно непонятны. Или сегодня свидетель, который находился в рядах народного ополчения Крыма или самообороны, как она тогда называлась, фактически это незаконное вооруженное формирование, которое занималось физической поддержкой захвата полуострова. И люди, которые фигурируют в качестве свидетелей, они все были членами этого народного ополчения. Сегодня он подтверждает о том, что ранее, возглавляя молодежную организацию «Патриот», он совместно с сотрудниками СБУ крымскими и Альфой занимался разминированием, поисковыми работами времен Великой Отечественной войны, то бишь контакты у него уже на тот момент были. И верить в то, что он от этих контактов избавился и не поддерживал их, когда находился в рядах народного ополчения, ну, конечно, не приходится. И таких каких-то мелких свидетельств того, что влияние ФСБ было либо до референдума, либо это те же самые люди фактически, да, там, за каким-то исключением кураторов, которые приехали в республику. О них заявлял Сенцов, что его пытали как раз именно те, кто приехал из Москвы работать в ФСБ. Вот таких свидетельств, ну, масса.
Самый главный вопрос, который вот появляется, если внимательно следить за перипетиями слушания, это степень участия главного обвиняемого украинского режиссера Олега Сенцова. До настоящего времени все доказательства, представленные в суде, они касались других фигурантов дела. И вот вы упомянули уже Геннадия Афанасьева, действительно, он отказался от показаний, но ведь он свидетельствовал против Сенцова, чуть ли не единственный. И по итогам вот этих 6 дней заседания кто-то давал обвинительное показание против Сенцова или непонятна его роль в тех событиях, о которых идет речь?
Следствие, ну и, соответственно, обвинение настаивает на том, что Олег Сенцов координировал действия фигурантов дела, которые хотели физически уничтожить и памятник Ленина, и мемориал «Вечный огонь», и совершили поджоги офисов русской общины Крыма и партии «Единая Россия», хотя это тогда был офис партии регионов, в Симферополе. При этом доказательств того, что это был Олег Сенцов, и он руководил этой организацией, ни от одного свидетеля, кроме 2 фигурантов, которые пошли на сделку со следствием, и один из которых, Афанасьев, отказался от своих показаний, данных под пытками, у следствия и у обвинения нет. То есть никто больше фамилию Сенцов вообще ни разу не упомянул за все время своих показаний. Максимум, что упоминается в некоторых случаях, это некий Олег, связанный с Автомайданом, которого следствие ассоциирует с Олегом Сенцовым. Доказательств этому пока что представлено, ну, на мой взгляд, вот взгляд стороннего наблюдателя и, по мнению адвокатов, доказательств этому представлено не было. Единственный, кто прямо так же, как и Афанасьев ранее, указывал на Сенцова, это был Алексей Чирний, который не отказался от своих показаний, но новые давать в суде не стал, сославшись на 51-ю статью. Показания Чирни, оставшиеся в письменном виде, по факту сейчас являются единственным доказательством, если не брать в расчет показания Афанасьева. К сожалению, суд может его предыдущие показания, несмотря на заявление в суде, рассматривать как актуальные.
А что там конкретно говорится? Там же, насколько я понимаю, нет каких-то прямых доказательств, каких-то записей, видеозаписей, аудиозаписей того, что действительно Олег Сенцов передавал ему деньги на оплату этих взрывных устройств. Этих доказательств нет.
Нет, никаких доказательств представлено не было. все оперативные действия, видеосъемка, прослушка и так далее, касаются действий самого Чирни, который признавался, во всяком случае, в своих показаниях о том, что он, да, собирался взорвать этот памятник Ленину, но при этом во время прослушки, а мы смотрели все видеофильмы, которые были сняты с помощью скрытой камеры вот этого агента ФСБ Пироговым, мы их просмотрели полностью, и там ясно сказано, то есть Чирни несколько раз говорит о том, что это его проект, взрыв памятника Ленину. И он много говорит о каких-то своих планах, далеко идущих террористической деятельности, но все это выглядит очень специфически. То есть он хвастается этим, но по факту он ничего не смог сделать. Это такой вот преступник-неудачник, который даже при поджогах, а он тоже свою роль в этом подтверждает, у него все не получается. Он не может зажечь с первого раза, не может разбить окно. И вот этот человек, сломавшийся сейчас, вот он косвенно указывает на Олега Сенцова, но тоже не может предоставить никаких доказательств своим словам. И, в общем, организаторам или там ячейке правого сектора в Крыму или координаторам он тоже доказательств этому представить не может. То есть Олег Сенцов остается известным режиссером. Афанасьев правильно сказал, да, конечно, его знали, и да, его весь Крым знал, он известный режиссер. И, по всей видимости, и это явно, он выражал свою проукраинскую позицию, он сопротивлялся захвату полуострова, он спасал, как выяснилось, зачитывали вещдоки, которые были изъяты во время обыска в квартире Сенцова. Там были чеки на бензин, там были какие-то справки о заказе автобусов на вывоз семей военнослужащих украинских, которых он спасал из Крыма и эвакуировал для того, чтобы спасти людей. Вот этим занимался Олег Сенцов, это вот он подтверждает, это никто не скрывает, он своей позиции никогда не скрывал. Но ни о какой террористической деятельности, действиях Сенцова вообще речи, конечно, не идет.
Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказывал о подробностях, которые стали известны во время рассмотрения дела крымчан-анархиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова в Северокавказском окружном военном суде. В Словакии разработаны поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы за участие в нерегулярных вооруженных формированиях. Голосование по их принятию состоится после парламентских каникул, хотя очевидно, что парламент проголосует «за», так как разработкой поправок занималась в том числе имеющая большинство в парламенте социал-демократическая партия СМЕР. Словакия таким образом станет первой страной Европейского Союза, реагирующей на резолюцию Совета Безопасности ООН от 24 сентября этого года, в которой содержались призывы к членам Организации Объединенных Наций принять законы, предусматривающие наказание за участие в неофициальных вооруженных формированиях. Авторы поправок пишут, что необходимость ввести новые законодательные нормы появилась из-за того, что на данный момент предусмотрено наказание для граждан Словакии, несущих службу в армии другого государства, однако не в случае, если речь идет о террористических, повстанческих или сепаратистских группировках. В настоящий момент проблема так называемых иностранных наемников в случае Словакии касалась в первую очередь граждан, отправляющихся воевать на восток Украины и в рядах террористического исламского государства. Эти люди по возвращении домой представляют угрозу словацкой безопасности. Конец цитаты. Я попросила прокомментировать поправки Ива Самсона, директора Института безопасности и обороны при Словацком оборонном ведомстве.
В Словакии об этом долго велись споры, которые ничем не заканчивались, однако решающую роль сыграла военная канцелярия президента страны, который выступал за более жесткую политику. И получилось так, что Словакия окажется в этом смысле одной из первых стран Европейского Союза, которая будет на законодательном уровне наказывать так называемых добровольцев иностранных армий. Отчасти, конечно, это связано с общественным мнением, с тем, что большинство депутатов парламента поддерживают принятие поправок, с тем, что Словакия не может оставить таких так называемых бойцов без внимания и государственного контроля. Немаловажную роль сыграло и то, что Словакия стала принимать много беженцев, в том числе из стран военных конфликтов. Все эти факторы и привели к тому, что мы решили разработать поправки, о которых даже можно сказать, что они крайне необычные.
Поправки в Уголовный кодекс связаны ли с тем, сколько словаков воюют на украинском Донбассе, о чем в последнее время много писали словацкие СМИ?
Не думаю, что можно говорить только о том, сколько словаков воюют на Украине, хотя мы наблюдаем, что количество этих людей растет. Некоторые словаки отправляются воевать также в рядах террористической группировки «Исламское государство», хотя тут можно говорить о единицах, количество таких добровольцев невелико. Мне все-таки кажется, что словацкие законодатели скорее думали о тренде, потому что очевидно, что количество вооруженных конфликтов в мире будет увеличиваться, и участие в них словаков могло бы полностью выйти из-под контроля. Пока что наши разведывательные службы в меру своих возможностей отслеживают, сколько человек и где воюют, но что, если количество таких бойцов увеличится до тысяч или даже десятков тысяч человек? Воевать за границу отправляются романтики, люди с определенной идеологией, некоторые просто хотят участвовать в актах мародерства или насилия, то есть люди, склонные к преступным действиям, авантюристы. Государству очень легко потерять над ними контроль.
Если говорить о Донбассе, известно, сколько граждан Словакии участвуют в этом конфликте?
Пока что мы говорим об отдельных случаях, хотя я уверен, что служба безопасности Словакии знает точные цифры, сколько человек участвует в донбасском конфликте. Нашу разведку, скажу прямо, не особо интересовало количество словаков, ставших частью профессиональной армии, потому что она имеет командную структуру и дисциплину. Террористические формирования — совсем другое дело. Проблема в том, что, участвуя в них, граждане Словакии осваивают навыки, не предусматривающие соблюдение постановлений Женевской конвенции или основ военного права.
Как в Словакии будут поступать с теми, кто принимает участие в добровольческих террористических формированиях и возвращается домой?
После принятия поправок в Уголовный кодекс этих людей можно будет привлекать к ответственности, что в будущем поможет предотвратить участие других словаков в военизированных формированиях. Хотя справедливости ради стоит отметить, и эта информация была оглашена в парламенте во время слушаний, что участников незаконных формирований или милитаристских организаций в Словакии наказывали и ранее. В среднем в год проходил один суд. Теперь, конечно, нашим правоохранительным органам придется целенаправленно заниматься такими случаями, и я думаю, что количество словаков, которые по этой причине вынуждены будут предстать перед судом, увеличится.
На каких основаниях подозреваемым собираются доказывать их вину? Могут ли сообщения в СМИ или интернете использоваться в качестве доказательства участия в вооруженном конфликте на стороне неофициальных военизированных формирований?
Министерство обороны не может контролировать таких людей, и в будущем, на мой взгляд, это может стать проблемой. Каким образом, не предполагать, но доказать участие в таких формированиях за границей. Сообщения в СМИ, как мне кажется, с трудом могут использоваться в качестве доказательства, однако суд может воспользоваться сводками службы безопасности и официальной информацией, которая собиралась бы как раз с целью выяснить, сколько человек взяло в руки оружие и где они находятся. Хотя есть случаи, когда люди сами признают свою вину, бывает, что к органам правопорядка обращаются свидетели, но это уже область, имеющая отношение к судебным органам.
Это было мнение Ива Самсона, директора Института безопасности и обороны Словакии. Точное количество словаков, находящихся в рядах нерегулярных формирований, неизвестно. Однако СМИ уже несколько раз публиковали сообщения и даже интервью с теми, кто воюет в Донбассе в рядах сепаратистов. Еще в августе прошлого года издание «Новое время» сообщило, что на востоке Украины воюют четверо словаков, один из них, 45-летний Мирослав Рогач, родом из города Жилина, был задержан украинскими военными во время боя за Иловайск. Фотографию его паспорта обнародовали украинские спецслужбы. В последнее время чешские и словацкие СМИ сообщают, что на стороне сепаратистов воюет уже целый отряд, костяк которого составляют чехи и словаки. Именно эти люди вскоре не смогут возвратиться домой без опасений, что их ожидает преследование в судебном порядке.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Европейский час», у микрофона Александра Вагнер. Власть и церковь на Украине после Майдана. как меняется ситуация, как выглядит межконфессиональный диалог и что могут сделать политики для того, чтобы снять тот градус напряженности, который существовал между различными православными конфессиями на Украине. Об этом Виталий Портников беседовал с религиоведом, народным депутатом Украины, советником премьер-министра Виктором Еленским.
Со времени, когда можно вести постмайданный отсчет, власть, по сути дела, выполнила все те обязательства, которые брала на себя оппозиция в период Януковича, решила практически все те проблемы, о которых ходатайствовали церкви на протяжении, ну, без преувеличения, четверти столетия. Речь идет о присутствии церкви в армии. Принято распоряжение правительства о создании службы военного духовенства, о создании капелланской службы в пенитенциарных органах, о возможности создания религиозными организациями школ, университетов и дошкольных учебных заведений. Далее, наконец-то, богословие у нас признано дисциплиной учебной. Наконец-то у нас могут дипломы быть приравнены к дипломам, которые выдают государственные учебные заведения.
Вы говорите об этом как о достижениях, а ведь люди, рассчитывающие на то, что государство является светским, могут задаться вопросом, а как же это религиозное образование? А как же это богословие? А как будет выглядеть, наверное, преподавание естественных наук в тех высших учебных заведениях, которые связаны с церковью?
Ситуации, когда бы церковь не могла бы открыть свое учебное заведение, в Европе нет. Католические университеты во всей Европе и во всем мире одни из самых успешных.
Знаете, в Европе есть страны, члены Европейского Союза, где каждый гражданин платит налог на церковь, как в Северной.
Есть,
но
да.
Возникает вопрос, должны ли мы идти к этому пути, если у нас этого не было.
Например, я считаю, что было бы очень правильно, если бы гражданин Украины, налогоплательщик, имел бы право 1 или 2% своего подоходного налога отчислять на нужды либо церкви, либо спортивной организации, либо театра по своему выбору.
По выбору, да, естественно.
Да, по выбору, конечно. Заполняя налоговую декларацию. Теперь возвращаясь к учебным заведениям. Во-первых, это дискриминация религиозных организаций и верующих людей, которые не могут открыть свои учебные заведения. Во-вторых, естественно, когда открывается учебное заведение общеобразовательное религиозной организации, оно двигается в том коридоре, которые предлагают ему учебные программы государственные и так далее и тому подобное. Плюс там есть еще какой-то свой компонент. И, например, у нас были обширные дискуссии по этому вопросу. И даже те, кто были против, вдруг начинали вспоминать, что Украинский католический университет – это одно из лучших учебных заведений Украины. Но открыто оно не церковью, потому что церковь не имела на это права, а частными лицами. Существует несколько школ в Украине, которые, по сути дела, являются религиозными. Сейчас они имеют возможность это создать. И третье. Не следует думать, что они начнут расти, эти школы и детские садики, как грибы после дождя. Это очень непростая вещь. Создать нормальное учебное заведение, которое бы посещалось, которое бы функционировало очень хорошо. Но право такое, конечно, религиозные организации должны получить.
Вы говорили о том, что церковь присутствует в армии. То, что да. Естественно, да. Это когда люди верующие, да. Они к тому же идут в бой, и это, так сказать, не праздный вопрос для них, чтобы просто там прийти в церковь для обрядности. Для многих это вообще вопрос принципиальный, да, чтобы иметь возможность хотя бы там перед смертью помолиться, причаститься, это все же не игрушка. Я имел диалог с некоторыми военными, которые выражали большое сомнение относительно присутствия в армии священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Хотя, я думаю, что в самих вооруженных силах есть представители этой конфессии. И вот как с такими проблемами быть?
Значит, очевидно, эти военнослужащие, с которыми вы говорили, не знаю об их боевом опыте, но те люди, которые находятся на передовой, они, очень нуждаются в военных священниках. Во-вторых, военные священники, их миссия несопоставима и несравнима с миссией военного психолога, юриста и так далее и тому подобное. Это люди, которые имеют дело с финальными значениями. В-третьих, в армии есть верующие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и есть капелланы. Ну, они еще не имеют официального статуса, но есть священники, которые принадлежат к этой церкви. Дальше. Во многих частях солдаты обращаются к священнику, тому, который есть там. Они очень редко различают, он греко-католик, и для них это редко имеет значение. Католик, он протестант. Очень много протестантов работает в армии. Есть случаи, когда они получают тяжелые ранения. Поэтому речь идет не просто о присутствии священника в армии, а о создании службы военного духовенства или службы капелланов, которые проходят определенную подготовку, парамилитарную или настоящую милитарную подготовку. Они могут стать настоящими офицерами, которые, однако, находятся на передовой без оружия. Скоро начнется подготовка настоящих военных священников.
Институционально?
Да. То есть есть уже положение для вооруженных сил. Такое же положение будет для Национальной гвардии, для пограничных войск. Их будет посылать церковь. Армия будет решать, она может взять этого человека или не может его взять по тем или иным причинам, например, по состоянию здоровья.
Но вообще, вот если вернуться к теме Украинской православной церкви Московского патриархата и той настороженности, которая существует вот теперь, в последнее время, по ее адресу в обществе. Я бы сказал, что это сейчас даже иначе выглядит, чем выглядело еще там какое-то время назад, где казалось, ну вот да, есть разные профессиональные украинские конфессии, есть каноническая церковь, есть неканоническая, неканоническая она как будто бы более украинская, но тем не менее не присутствует в мировом православии. Каноническая она под московским патриархом, но присутствует, поэтому люди делают такой выбор. И это все уживалось как такая вполне, ну я бы сказал, естественная переходная модель после того, как сама страна получила независимость. А вот когда началась эта война, мне кажется, что это подозрение по поводу Украинской православной церкви Московского патриархата, оно усилилось как по поводу некой религиозной организации другого государства.
Такая настороженность, во-первых, действительно существует. Во-вторых, есть основания для такой настороженности. В-третьих, очень трудно в таком обыденном сознании провести демаркационную линию между священноначалием и обычными священниками. Если, например, при чествовании героев АТО не встает священноначалие, которое представляет эту церковь, то, естественно, это подозрение и недовольство общественное, оно распространяется на всех священников и на все структуры этой церкви, хотя в этой церкви очень много достойных людей и очень много священников, которые поддерживают борьбу Украины и так далее и тому подобное. Но такое неприятие, оно ширится, тем более, что священноначалие Украинской православной церкви часто критикует украинское правительство, но не находит таких же слов в адрес правительства, например, российского. Вот это вот неприятие, оно растет. Контроль Московского патриархата за руководством Украинской православной церкви Московского патриархата намного жестче сейчас, чем это было при митрополите Владимире. Некоторые действия на международной арене, которые предпринимают, например, представители УПЦ Московского патриархата, оно еще более углубляет эти подозрения. Это недовольство общественное, его трудно, очевидно, сдержать. Иногда.
Возникает вопрос, как будет функционировать дальше вся эта система, так сказать, взаимопонимания общества и церкви в такой ситуации, когда речь идет о том, что большая церковь, да, одна из самых больших конфессий Украины, находится вот в таком непростом положении.
Все-таки мне кажется, что сейчас и власти, и местным властям чаще всего удается разграничить позицию священноначалия, позицию московского начальства и позицию рядовых верующих и рядовых священников. Но вы знаете, что парламент высказался против того, чтобы налоговые льготы для церкви устанавливали местные власти. Местные власти обычно играют в пользу церковного религиозного большинства. У нас нет или практически нет одной большой такого какого-нибудь региона, где бы безраздельно господствовала одна церковь. И поэтому это было бы неправильно.
Действительно нет? Разве на востоке Украины нет сегодня монополии УПЦ Московского патриархата?
Сейчас на востоке Украины монополия УПЦ Московского патриархата поддерживается исключительно оружием. Исключительно тем, что изгнанный оттуда Киевский патриархат, греко-католическая церковь, и две страницы занимает перечень молитвенных помещений, которые отобраны у протестантов, у Свидетелей Иеговы. Среди похищенных, убитых, просто замученных, вы знаете, есть пятидесятники. В Славянске известна эта история, когда прямо в Троицын день забрали 4 членов пятидесятнической церкви и их замучили. Их нашли уже после освобождения Славянска. Вот таким образом поддерживается монополия, в том числе в так называемой Конституции, так называемой Донецкой Народной Республики. В целом, если мы возьмем довоенную Донецкую область, то московский патриархат там преобладал только на уровне, что называется, начальствующих предпочтений. Потому что количество протестантских общин было примерно таким же, как и количество общин УПЦ московского патриархата.
То есть не было, условно говоря, православных церквей Киевского патриархата, но были протестанты?
Протестанты, да, потому что протестантам для них легче проводить свои практики без храмов, то, что они сами называют стесненных обстоятельств. И поэтому количество общин, как зарегистрированных, так и не зарегистрированных, было очень-очень велико на Востоке. Если мы возьмем результаты социологических исследований, то, естественно, они никак не совпадают с распределением общин между московским и киевским патриархатом. То есть очень значительная часть прихожан, которые реально ходят в храмы московского патриархата, при опросах говорят, что они принадлежат киевскому патриархату.
Религиовед, советник премьер-министра Виктор Еленский рассказывал о межконфессиональных отношениях на Украине после событий на Майдане. С ним беседовал мой коллега Виталий Портников. Вы слушаете «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. Британцы заплатят за все, точнее, за эпоху колониального владычества в Индии. На желательность выплаты компенсации бывшей жемчужине британской короны указал, выступая в дискуссионном клубе Оксфордского университета, индийский политик Шаши Тарур. Его поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Хотя Тарур принадлежит к Индийскому национальному конгрессу, ныне находящемуся в оппозиции. На уровне официальных отношений между Дели и Лондоном тема компенсации за колониализм пока не поднимается. Однако бурную дискуссию в обществе, индийском и британском, она уже вызвала. Ситуацию комментирует историк и лондонский публицист Кирилл Кобрин. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Естественно, что никто ничего платить не будет и требовать компенсации, уж извините за резкость, Британии за колониальное господство, которое закончилось уже 70 лет тому назад, это примерно как требовать от современного Ирана компенсации со стороны Греции за греко-персидские войны в древнем мире. Это прошлая история. Более того, само выступление Тарура, он, конечно, выдающийся полемист, но он лукавит практически в каждом из своих пунктов. Вот он говорит, что Британия убила экономику Индии до колониального господства. Индийская экономика составляла 20 с лишним процентов от мировой экономики, когда британцы ушли 4%. Британия ограбила Индию. Британия не дала совершиться в Индии промышленной революции, уничтожив местное производство тканей, превратив Индию в источник сырья и рынок сбыта для своей продукции. Британия сделала местом Индию, где делался капитал и чиновниками, и предпринимателями, а также карьеры. Все выгоды от создания современной инфраструктуры Индии получил британский капитал. Индия внесла огромный вклад в Первую и Вторую мировую войну, которую Британия не заметила, и в результате был еще голод страшный в Бенгалии в 1943 году. И так далее, так далее, так далее.
А где правда в этом вопросе?
Естественно, никто никогда не считал и не может посчитать, какую часть мировой экономики составляла экономика Индии, когда там британцы появились первый раз в конце 16 века. Британия не дала свершиться в Индии промышленной революции. Это крайне антиисторическое утверждение, потому что британский капитал безжалостно уничтожил ремесленное производство тканей, а не промышленное. Поэтому говорить о промышленной революции без промышленности в современном виде совершенно бессмысленно. Обвинение Британии в том, что Британия, чего говорит Черчилль, чуть ли не преднамеренно вызвала голод в Бенгалии 43 года. Это страшная трагедия. Умерло, говорят, до 3 миллионов человек. Но есть общее мнение, что голод был вызван прежде всего, ну, во-первых, природными обстоятельствами, а нерасторопностью и чудовищной неповоротливостью прежде всего местного бенгальского правительства самоуправления. Это все очень болезненные вопросы, но их с кондачка вот таким образом решать нельзя. Сам вопрос о компенсации Индии со стороны Британии за колониальное господство, он поставлен абсолютно некорректно, потому что до прихода британцев в то, что мы сейчас называем Индию, никакой Индии не существовало. Был конгломерат огромного количества всевозможных государств, княжеств с разными этническими группами, с разными религиями и прочее, прочее, прочее. Индия понималась как географическое единство, но не как политическое единство. То, что мы сейчас видим, а именно государства Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка и Бирма, это прямой результат британского колониального господства. Я не говорю, хорошо это или плохо, но невозможно, будучи результатом колониального владычества, требовать компенсации за колониальное владычество.
Тогда у меня сразу напрашивается вопрос. Но в британском общественном мнении, в британской политике, в принципе, колониальный период, он воспринимается как нечто, ну, за что хотя бы отчасти следует стыдиться, в связи с тем, что, естественно, акты насилия были, естественно, там можно перечислять много и действительно несправедливостей, которые несло с собой колониальное господство. Как это воспринимается? Мы вам ничего не должны, потому что мы фактически вас создали в вашем современном виде, или все-таки там все сложнее?
Есть точка зрения, условно говоря, умеренная и консервативная, которая исходит из самых разных представлений. Там есть, конечно, и неоколониалисты, есть те, кто оправдывает британское господство и говорит, зато мы вам построили железные дороги. Конечно, всю современную инфраструктуру индийскую создал, конечно, британское колониальное владычество, тут спорить нечего. Есть более взвешенная, умеренная позиция, которая говорит о том, что да, было вот так, и было вот так, и были преследования совершенно страшные, жестокие, и движение за независимость. И есть левая точка зрения, которая говорит, что все это было абсолютным злом. А с исторической точки зрения, если вы говорите как бы как настоящий историк, то вы вынуждены сказать следующее. Дело прошлое, и тех людей с их представлениями уже нет. Они действовали так-то, так-то и так-то. Сегодня мы имеем другую ситуацию. Мощную Индию, экономика которой находится на подъеме, и за которой будущее, и причем это реальная экономика, основанная на производстве. И мы имеем небольшую Британию, которая преуспевает благодаря финансовым капиталам, которые льются в Лондон, но которая, безусловно, очень сложно назвать страной будущего. Более того, Британия населена отчасти выходцами из бывшей колонии. Это другая ситуация, поэтому поднимать вопросы в данной ситуации о том, кто за что должен заплатить, такого рода разговор непродуктивен именно потому, что британское правительство, несколько британских правительств отговорило, что да, это несправедливо. Колониальный захват, колониальный период – это не то, чем мы собираемся гордиться. И мы сейчас живем в другом мире, обратите внимание. И вот этим эта ситуация, довольно часто же распад Британской империи сравнивают с распадом СССР.
На самом деле, допустим, страны Балтии, уже был такой прецедент, они собирались предъявлять России, которую рассматривали как метрополию бывшего Советского Союза, претензии за десятилетия советской оккупации или там пребывание этих трех стран в составе Советского Союза.
Есть одна гигантская разница между британской ситуацией и российской ситуацией. Как я уже сказал, британское правительство и британский правящий класс, да и население Великобритании по большей части считает колониальный период делом прошлым и несправедливым, и гордиться здесь особенно нечем. Нет иллюзии, что нынешняя Британия есть наследник политики той старой Британии. Если мы посмотрим на усилия нынешних российских пропагандистов, официозных, то их главная идея – это идея преемственности истории. Да? Ну вот только что вот эти странные празднования смерти князя Владимира, святителя Руси. Обращу внимание на саму по себе идею преемственности. То есть, если Россия – это одно и то же, начиная с князя Владимира, Красное Солнышко, до князя Владимира Владимировича, да, Путина, то таким образом Россия несет за всю ответственность. Именно эта Россия, не другая какая-то, которая кончилась, да, а именно эта Россия. И вот это открывает ворота для всех возможных претензий по поводу захватов, преступлений, убийств. И тогда и у Беларуси, и Украины, и у Латвии, и Узбекистана и так далее возникает полная возможность требовать компенсации за что угодно, за любое происшествие, которое произошло на этих территориях. Заметьте, именно не в этих странах и не в этих республиках, а на этих территориях в тот момент, когда там присутствовала российская власть. Если нынешняя Россия утверждает, что она наследница Советского Союза не только юридически, но и политически, и ментально, и, как они сейчас любят говорить, духовно, то тогда, извините, несите за всю ответственность.
Считает историк и публицист Кирилл Коблин. Насколько реально появление колониальной темы в нынешних острых отношениях между Россией и Украиной? Об этом Радио Свобода рассказал киевский политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
По вашему мнению, и, может быть, украинская историография уже этой темой как-то занималась, украинско-российские отношения исторически могут трактоваться как отношения колонии и метрополии, или здесь все сложнее?
Момент обретения Украиной независимости, ну, даже вот в конце 80-х, в начале 90-х,
в принципе, было популярным лозунгом «Кто съел наше сало?» и подобное. Ну, скажем, такой, я бы сказал, бытовой антиколониализм. Но со временем вот тема того, что Украина была колонией России, она все-таки, я не могу сказать, маргинализировалась, но она стала инструментом преимущественно национал-демократов, влияние которых в Украине, в принципе, за последних 20 лет, ну, скажем, мягко не усиливалось. Но вот события последних полутора лет, они, конечно, серьезно возобновили интерес к этому вопросу. Началась, ну, еще не дискуссия, рано говорить о какой-то профессиональной дискуссии. Просто, скорее, понимание этого в обществе постепенно нарастает.
То есть можно сказать, что нынешний конфликт украинско-российский, вот вы написали о нем книгу «Гибридная война», но это как бы метод ведения войны. А если брать, что называется, политическую, что ли, форму, как большая часть украинского общества этот конфликт воспринимает? Это война какая? Национально-освободительная, оборонительная, что-то еще?
Я думаю, что это война за украинскую идентичность. И за то, чтобы украинская идентичность сохранилась как таковая. Наверное, запоздалая украинская борьба за независимость. Украину долго попрекали тем, что ей независимость упала с неба, ну, после московского путча ГКЧП, да? И что, мол, сами украинцы за это не боролись. Ну вот, получается, что теперь с некоторым опоздание, мы за независимость боремся.
Если смотреть на этот конфликт, отчасти и как на внутриукраинский тоже. Вот, доводилось слышать и читать сторонников или людей, симпатизирующих сепаратистам, что Украина, в свою очередь, ведет себя, ну, в каком-то смысле, как империя. А сепаратистское движение представляется как своего рода национально-освободительное. Эта интерпретация, по-вашему, ложная или какое-то рациональное зерно в ней есть?
Мы с вами общаемся на русском, да?
Да.
То есть вы звоните в Украину, да, общаетесь с украинцем, который абсолютно, по-моему, свободно говорит на русском языке. Но я сейчас о другом, даже не о отношении русских и украинских школ на Донбассе. Я сейчас все-таки немножко о другом. Лидеры, так называемые, сепаратистских республик, они абсолютно искусственные персонажи. У них нет бэкграунда. Ну вот, знаете, бэкграунда в хорошем смысле политического. Тут не получается притянуть за уши что-то подобное Ирландии или борьбе басков. Ну, не получается. Никто из них не тянет на Тимона де Валера. Сначала там были импортированные лидеры типа Бородояк, а потом появились, ну, я бы не хотел переходить на оскорбления, но, скажем, люди, которые до того никак себя не проявляли. Ну, я имею в виду политическую сферу, общественно-политическую сферу. На протяжении 10-12 последних лет до эскалации конфликта на Донбассе, Донбасс был полной сферой влияния партии региона. Местным королям бизнеса, тому же Ахметову, не было интереса взращивать сепаратизм. Зачем? Ведь они там проходили такие мощные финансовые потоки, и они, в принципе, могли контролировать, ну, в той или иной степени всю Украину. А Россия просто раскачала это. Проблема в том, что Россия в некоторых моментах, по-моему, понимает перспективы усиления Украины лучше, чем те, кто называет себя украинской политической элитой. И она достаточно умело бьет по слабым местам, заставляя Украину в лучшем случае топтаться на месте, а в худшем, я думаю, она будет пытаться Украину отодвинуть подальше, чтобы Украина постоянно, ну, как минимум, плелась в хвосте Российской Федерации.
В перспективе, конечно, сейчас еще сложно об этом говорить, конфликт, к сожалению, далек от завершения. Значит ли это, что будут возможны такие же ситуации, какую мы сейчас наблюдаем спустя почти 70 лет, допустим, вот в отношениях между Британией и Индией, когда ряд индийских политиков выступают за, например, компенсацию, которую должна выплатить Великобритания за колониальное господство. Вот в украино-российских отношениях тоже возможны в перспективе подобного рода вещи, то есть будет ли Украина требовать компенсации, я не знаю, за аннексию Крыма, за разрушенный Донбасс и так далее?
Я думаю, что требовать компенсацию в данном случае логично. Богатый политический спектр Украины позволяет мне предположить, что такие требования прозвучат. Насколько это будет эффективно и насколько это будет быстро, ну, вы правы в том плане, что так конфликт не завершился, говорить об этом, ну, как минимум, рано.
Но я практически уверен, что такие требования будут звучать, и я не исключаю, что они будут звучать и для международного сообщества. Потому что вы же понимаете, что вот события последние, опять-таки, вокруг ситуации с Бизи ООН, вокруг Боинга, она показывает, что Россия все чаще и чаще оказывается в изоляции. И я понимаю логику России, что, мол, мы такие сильные, а что вы нам сделаете? Но она своими действиями, по-моему, все больше и больше раздражает цивилизованный мир.
Это было мнение киевского политолога, директора Центра общественных отношений Евгения Магды. Вы слушаете «Европейский час». В Пражской галерее «Докс» открылась выставка под названием «Процесс», посвященная второму делу ЮКОСа. Несколько лет назад ее экспонаты имели возможность видеть в Москве, и только сейчас появилась возможность выставить их в Праге. Визуальная экспозиция представляет собой внушительных размеров постеры, отрывки из комикса, которые во время рассмотрения дела в суде рисовал для ежедневного журнала художник Александр Котляров. У него в качестве главных героев выступают свидетели обвинения, судьи, следователи и прокуроры, которым парируют Платон Лебедев и Михаил Ходорковский. Самые яркие сказанные имена судьи фразы и были взяты за визуальную основу экспозиции. О том, как появилась идея создания выставки «Процесс», рассказывает главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин.
Когда начинался второй суд над Ходорковским и Лебедевым, мы в редакции сидели и думали, каким образом мы будем его освещать. Он захотел придумать что-нибудь оригинальное. Вот мы решили как-то отойти от шаблонов и придумать что-то, чего еще, в общем, в современных российских медиа не было. Вот, собственно, вот на том стенде видны те рисунки, которые появлялись непосредственно на страницах ежедневного журнала. Как это работало? Мы познакомились с таким дивным художником Сашей Котляровым, который, к сожалению, ушел из жизни уже, его уже нет. Он показал нам свои работы, нам дико понравилось. И тогда все происходило следующим образом. Он посещал судебное заседание в конкретный день, когда они шли. Там же сидел один из наших журналистов, который все записывал дословно. Потом этот журналист, общаясь с Котляровым, объяснял ему, какой фрагмент сегодняшнего дня ему кажется интересным и какие цитаты он будет использовать. И после этого Котляров начинал рисовать. А все тексты аутентичные. Это тексты из судебных заседаний. Тут нет ни одного слова, которое мы бы выдумали. В этом его ценность. А дальше рисунки, ну, так увидел этот процесс Котляров. Когда у нас этих комиксов уже набралось довольно много, я думаю, что их было больше 50 по итогам, то вот тогда вот и родилась идея сделать большую выставку. И тогда мы уже позвали людей, что называется, искусство. Вот тогда к нам присоединился Антон Литвин и Толя Голубовский. И была большая компания, и был выбран, собственно, вот такой формат. Мы тогда с трудом нашли, конечно, помещение. И тогда это был центр «Флакон», который нынче очень модный в Москве, а тогда еще был никому неизвестный сарай кирпичный. И мы туда въехали, там были голые стены, не было отопления. Антон так посмотрел на все на это и говорит, ну что, будем монтировать. И тогда появилась эта выставка там.
Вы, как человек, который курировал этот проект, какой вы вывод конкретно сделали из вот этих вот комиксов и из тех записей, которые журналисты делали для ежедневного журнала?
Как вы понимаете, комиксы – это просто способ передачи истории. Я пользовался и другим, знаете, я просто читал распечатки и несколько раз был на процессе, я общался с адвокатами. Но тут по поводу этого процесса, мне кажется, вообще каких-то многих разнообразных мнений быть не может, но это же ровно та история, когда результат известен заранее, а есть специально обученные люди, которые должны вот этот вот отрезок между началом и результатом наполнить содержанием. То, что большинству людей нормальных это содержание кажется абсурдным, это никого не волнует. И те, кто, собственно, этот результат спрогнозировал, это тоже не волнует. Им все равно, что там внутри. Это должно быть похоже на некое действие. Потому что на самом деле же не было никакого процесса. Это была такая имитация процесса. Это, собственно, такая имитационная модель, которая сегодня используется вообще очень широко в общественно-политической жизни России. У нас все такое. Вроде с виду похоже, но пальцем пнешь из папье-маше. Это же все дума такая. Это все такое. Вот этот процесс был точно такой же. То, что над ними все смеются, ну, кроме подсудимых, разумеется, это было не смешно там. Вокруг абсурда, а их сажают. И в этом такой отдельный драматизм всей этой истории. Потому что когда в результате вот таких абсурдных историй, когда в конце все должны рассмеяться, похлопать и разойтись, как в таком театре абсурда, знаете, то тут-то вы можете, конечно, и похлопать, но некоторых и посадят. Вот, собственно, драматизм этой истории. И так и случилось.
Почему вы все-таки решили это показать именно здесь, в Праге?
Мне, например, было очень важно, и вообще, мне кажется, в России сегодня это очень для многих важно, что вообще наша проблематика интересна европейским людям, что как-то вот из этого общеевропейского контекста она не выпадает. Что вот я вижу, тут даже сегодня очень много народу. По-моему, это здорово, и спасибо этой чудесной галерее, ее хозяевам за то, что они согласились все это сделать. Мне кажется, она очень здорово смонтирована, и как-то все это выглядит современно, актуально. И я 5 лет не видел, честно говоря. Они у нас на складе стояли после той выставки, и мы все думали, что с ними делать, и вот... Отлично. Очень хорошо, я очень рад.
То есть, по вашему мнению, этот процесс, который был относительно давно, он до сих пор актуален? И то, что представляется здесь, это тоже актуально?
Ну, слушайте, вообще, когда мы говорим про ЮКОС и про всю эту историю, давайте не забывать, что там еще заложники, там Пичугин, пожизненное заключение у человека, там еще сидят. Ну, конечно, это актуально для нас. Конечно, актуально. ЮКОС в этом смысле совершенно уникальная история. Это как-то уходит из общественного сознания, но давайте помнить, что это же бизнес-среда, это не политики, это никак не инкорпорированные какие-то политические, общественные проблемы люди, это бизнес-среда. Ни один человек не согласился лжесвидетельствовать и оговорить других, в том числе Ходорковского. Ни один. Человек получил пожизненное заключение за то, что отказался лжесвидетельствовать. И это просто демонстрация каких-то потрясающих человеческих качеств, совершенно потрясающих. И, собственно, из той среды, из которой мы не ждали их. Эти люди не выходили на площадь, они не строили баррикады, они занимались бизнесом. И вдруг вот такие вот явили нам вершины духа. Это совершенно уникальная история.
Рассказывал главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Экспозицию выставки «Процесс» открывают рисунки свидетелей с их ответами на вопросы, данными во время рассмотрения дела в суде. Большинство этих ответов бессодержательные, например, «я не знаю» или «я просто не знаю, что мне стоит говорить, а что нет». В то же время ответы Ходорковского и Лебедева пестрят цифрами, точными данными и указаниями на несоответствие в обвинительных материалах, рассказывает куратор Антон Литвин.
Моя задача была из этого комикса придумать экспозицию и, соответственно, выбрать персонажей, придумать вообще кто, как, зачем и дать задание художнику нарисовать их заново. Поэтому вот я придумал, что экспозиция должна состоять из двух частей, так называемые «плохие парни» и «хорошие парни». Мы специально сделали первую, входная группа, это такие монстры большого размера, которые, в общем, призваны вызвать ощущение вот этого, как бы, да, маленького человека и этого большого террора. И здесь так называемая зона свободы, когда, в общем, Лебедев и Ходорковский как-то пытаются парировать своими знаниями и профессионализмом все эти доводы, но, в общем, как мы понимаем, они неудачно закончилось.
Вот это разделение на плохих и хороших, да, парней, да? А почему оно важно вот в данном случае?
Оно важно потому, что диалог невозможен, что мы не можем их перемешивать. Это принципиально разные группы, это принципиально разная идеология, позиция, это разное мышление, разное отношение к России, к деньгам, к бизнесу, ну, ко всему. Это как бы разные люди, да, разные полюса. И даже мы не говорим о судебной системе, мы говорим именно о начале вот этого разделения, которое мы сейчас видим, там, да, там 86-14 или неважно, какая пропорция, но именно здесь это как бы началось, как на мой взгляд, да, и поэтому мне хотелось их принципиально разнести, что они не говорят друг с другом. Они, в общем-то, говорят, к сожалению, в воздух, и те, и те.
По вашему мнению, важно именно сейчас говорить об этом процессе, несмотря на то, что прошло столько лет?
Да, это важно, потому что, на мой взгляд, это как раз первый шаг к диктатуре. То есть именно теперь, когда мы знаем, что было Pussy Riot, были процессы над Навальными, было убийство Немцова, мы можем теперь, отсчитав 5 лет назад, увидеть, с чего это начинается. Это как такое предостережение, конечно, и гражданам, и странам, с чего начинается диктатура и авторитаризм.
По словам куратора Антона Литвина, выставка «Процесс» не могла бы состояться в Праге без желания Лео Шавалки, директора галереи «Докс», который захотел показать, что собой представляет судебная система в России.
Мне эта тема показалась важной, так как это своего рода комментарий к методам российской юстиции. Мы воспринимаем это как критику, так как речь в данном случае не об объективном судебном процессе. В Чехии хорошо знают о сконструированных процессах, которые в 50-х годах прошлого века управлялись полностью манипулированными судьями и прокурорами. Мы имеем возможность сравнивать, поэтому для нас эта тема очень важна.
Если говорить о России в общем, интересно ли жителям Чехии узнавать что-то новое об этой стране?
Здесь можно говорить о двух плоскостях. Одна из них абсурдна. Я в данном случае имею в виду сложное отношение чехов к России из-за тяжелых моментов нашей общей нерадостной истории. При этом очень часто забывают, что когда речь идет о культуре, то есть много позитивного и интересного. Другая сторона России, которую воспринимают в Чехии, это мир, куда мы не хотели бы возвращаться, потому что этот мир начинает снова обретать черты тоталитарного режима, в новой его модификации, сопровождающегося капитализмом, олигархическим миром легко заработанных денег, ужасающей коррупцией и ужасающей манипуляцией общественным мнением. Это превратилось в угрозу, потому что у России появились экспансивные амбиции, которые мы здесь воспринимаем очень чувствительно, просто потому, что эта страна расположена очень близко к нам.
Директор галереи «Докс» Лео Швалка рассказывал, почему согласился выставить в Праге экспонаты, рассказывающие о втором деле ЮКОСа. Вы слушали «Европейский час», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте радио «Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.